На прошлой неделе мы начали разбор на тему преображения Иисуса Христа на горе Фавор. Несомненно, это событие имеет огромнейшее значение в земной жизни Иисуса Христа, так как оно является одним из семи самых важных фактов в его жизни. Вы припомните эти семь событий. Они были его рождение, крещение в Иордане, искушение в пустыне, преображение, распятие, воскресение и последнее – его вознесение. Следует отметить, что преображение стоит в центре, посредине этих семи событий в жизни Иисуса Христа. Важно также иметь в виду, что из четырех евангелистов, то есть Матфея, Марка, Луки и Иоанна, первых три говорят об этом событии, а четвертый, то есть Иоанн, не упоминает о нем. И невольно возникает вопрос, почему? Почему, например, Иоанн в своем Евангелии тоже не говорит о рождении Христа? Причина та, что каждый евангелист преследует определенную цель в своем повествовании. Цель, например, Иоанна – доказать божественное происхождение Иисуса Христа. Почему мы и читаем в 20 главе и в 31 стихе его Евангелия следующее. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Но Иисус Христос был не только Богом, но Он был и человеком. Он и Бог, и человек. Он Бога-человек. Из всех четырех евангелистов Лука особенно подчеркивает человеческую природу Спасителя. Он детально говорит о рождении Христа и дает его родословие вплоть до Адама. Мне кажется, что иногда в нашей ревности, доказывая и подчеркивая истину божественности Иисуса Христа, мы много дивных истин не замечаем в его человеческой природе. Это отнюдь не уменьшает божественности нашего Спасителя, так как, повторяю, основная библейская истина та, что Христос и Бог, и человек. Он Бога-человек. Смотря на Господа здесь, на горе Преображения, мы видим не настолько славу Его Божества, насколько славу Его совершенной человеческой природы. Тут на горе Фавор Христос увенчан славой совершенного человека, последнего Адама, как называет его Священное Писание. Это был результат достижения и усовершенствования нашего Спасителя после 30-летней земной жизни, жизни полной искушений, испытаний и страданий. Пройдя этот тернистый путь в беспрекословном послушании и подчинении своему Небесному Отцу, Иисус Христос достигает вершину горы, где Он преображается. Итак, то, что мы видим здесь, на этой горе, указывает, каковым был бы Адам, если бы он остался послушным Богу. Он дошел бы до полного развития подобия и образа Божия и тем полностью удовлетворил желание и намерение Бога в его сотворении человека, когда он сказал «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Своим послушанием Богу Адам бы достиг совершенства и был бы вознесен на небо без смерти. Но мы знаем, что он пал, согрешив против Бога своим непослушанием, и за собою потянул в грех весь род человеческий. Унаследовавший греховную природу, человечество находится под законом греха и смерти. А ведь смерть есть результат греха. «Возмездие за грех – смерть», – говорит Слово Божье. Бог поставил посреди рая дерево познания добра и зла, и от этого дерева Бог заповедал человеку: не ешьте от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Но вы спросите, для чего Бог поставил это дерево в раю? Видите, человек должен быть испытан. Он был создан невинным, и эту невинность нужно путем испытания превратить в святой характер. Человек развивается морально и духовно выборами, которыми он постоянно делает. Он не робот или машина, но создан со свободной волей, и потому он характером возмужается, то есть морально и духовно, поскольку он избирает добро вместо зла, истину вместо лжи. При первом же испытании, представленном ему, Адам пал. Он избрал ложь сатаны вместо слова истины, данного ему Богом. Часто люди спрашивают, а что если Адам отказался бы от этого дерева и не вкусил бы от запрещенного плода? В таком случае представилось бы ему другое испытание, еще другое. И если в этом процессе он продолжал бы делать правильный выбор, то он бы своим послушанием достиг полного духовного и морального роста. Он бы отразил то подобие и образ, который Бог хотел видеть в человеке. Он бы преобразился, и без смерти восхищен был бы на небо. Но мы знаем, что этого не было, что он пал, и мы, в свою очередь, от него унаследовали нашу греховную природу. Но пусть Бог будет навеки прославлен. Он нашел одного, который вполне удовлетворил его желание. На эту нашу греховную землю явился другой Адам, последний Адам, человек Иисус Христос. Он, став во всем как человек, кроме греха, превратил свою невинность и святость, и, наконец, и совершенную славу, которую мы видим здесь на горе Преображения. Христос должен был прожить свою земную жизнь, подобно нам, во всех отношениях, кроме греха. Рожденный без греха, невинный, все же как человек, он должен был превратить невинность в святость постепенно процессом послушания. Он, как автор послания к евреям пишет, подобно нам искушен во всем, кроме греха. Или лучше перевод, был без греха. Но спрашивается, если он был без греха, почему тогда был он искушаем? Этот вопрос возникает неоднократно. Да, хотя Христос был безгрешен, в нем не было греховной натуры, которую имеем мы, все же для полного развития и роста этой его невинной и безгрешной человеческой натуры он должен был быть испытаем искушениями, противлениями и страданиями. Заметьте опять, что говорит автор послания к евреям. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Разве он не был совершен? Да, в том смысле, что он был безгрешен. Но, подобно человеку, он должен был достичь совершенства послушанием и страданием. Итак, когда святой характер в нашем Господе был достигнут послушанием, земля потеряла свою силу над ним, и он был преображен. Таким образом, наш Господь, последний Адам, как называет его апостол Павел в послании к Коринфянам, пришел на эту землю на том же уровне, как первый Адам. Но он совершил все то, чего первый Адам не мог. Он преобразил свою человеческую невинность в святость. И когда он достиг полного совершенства, полной зрелости, он был преображен. Поэтому гора Преображения указывает на совершенство, на кульминационный пункт в земной человеческой жизни последнего Адама, человека Иисуса Христа. В течение 33 лет он поднимался по этой горе. Взяло 33 года усовершенствовать идеальнейшего человека, и тут именно и был момент полного его восторжествования. Заметьте, Бог Отец заявляет здесь на горе полное одобрение Сына Своего. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Бог Сам дает Свое свидетельство о Сыне Своем, к Нему Мое благоволение. Тут на горе мы видим реализацию того, что Бог имел в плане, когда Он сказал «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Но допустим теперь, что, совершив желание своего отца достижением того совершенства, которого не смог достичь Адам, он бы оставил эту землю и вернулся на небо к своему отцу, к славе, которую он имел во веки вечные до сотворения мира. Какое имело бы оно значение для нас? То, возлюбленные, что он бы пошел на небо одним. Никто не мог бы последовать за ним. Жизнь его земная осталась бы идеальнейшим примером, но пример, который мучил и терзал бы человечество до отчаяния. Человечество имело бы идеальнейший пример, но не было бы в силах ему подражать и за ним следовать. Те, которые нам говорят, что Христос пришел на эту землю показать людям, как должно нам жить и угождать Богу, говорят нам не всю правду, лишь отчасти. Человек доказал в течение нескольких тысяч лет до прихода Христа, что он не в силах был исполнить закон и требования Божии, почему Писание и заключает, что все согрешили и все лишены славы Божией, нет делающего добра, нет ни одного. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Поэтому, если Христос пришел к нам на землю только дать нам пример, то, дорогие мои, мы в худшем положении, чем если бы мы вовсе не знали, в чем заключается идеальная жизнь. Возлюбленные, нам нужен не только пример, но нам нужна сила, сила сверхъестественная, божественная, чтобы жизнь наша угождала бы Богу. Благодарение Богу вовек, что Христос не остался на горе, что не взошел на небо по своему преображению, нет, но как совершенный человек, агнец Божий, без пятна и порока, он отдал себя в жертву на другой горе. Он сделался автором вечного спасения. Он искупил нас своей заместительной смертью на Голгофском кресте, благодарение ему вовек. Гора преображения была доказательством и подтверждением беспорочности того, который мог совершить угодную жертву Богу ради падшего грешного человечества. Своей смертью на Голгофе он приспособил человека, сделал его способным следовать и подражать ему. Его искупительная смерть обеспечила всякого верующего в него не только спасением от вечного мучения в аду, но силой, силой Божией следовать за Иисусом Христом. Сами никто из нас не в силах это сделать. Но, как Павел говорит в послании к Коринфянам, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Если Христос был бы вознесен с горы преображения, то вошел бы Он на небо один. Но чтобы привести многих сынов в славу, необходимо Ему было отказаться от этого, сойти с горы в долину скорби, греха и страдания, где находит он мальчика, одержимого злым духом, берет его в свои сильные руки и несет его на гору Голгофу. Этим мальчиком был я и ты, мой дорогой друг. Нет, Христос не пришел только показать нам хороший пример, но Он пришел, чтобы нас спасти и сделать святыми посредством своей искупительной смерти, благодарение Ему. Итак, с той славы, которую мы видим на горе преображения, мы должны спуститься в долину, где перед нами представлена иная картина. Можно сказать, что она как раз противоположна той, которую мы видели на горе преображения. Контраст между ними потрясающий. С одной стороны, мы видим Иисуса, человека совершенного, без греха, без пятна и порока. С другой же стороны, мы видим бессильное, искаженное грехом и дьяволом грешное человечество. Здесь, в долине, лице одержимого мальчика и беспомощного отца, мы видим подлинное состояние грешника. На горе мы были свидетелями единородного Сына Божия во славе, а здесь, в долине, мы слышим отца бесноватого мальчика, взывающего к Христу: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, единородного моего». Перед нами в долине мальчик, единородный сын отца, потомок несчастного, греховного, падшего человека. Картина крайней беспомощности. Мальчик этот был отпрыском грешного человечества. Таков по натуре своей человек. Он грешен. И вот Иисус Христос, встав посреди толпящего народа, говорит: «Приведите его ко мне сюда». Скажите мне, пожалуйста, кто другой мог сказать подобные слова? Найдете ли вы другого во всей истории человечества, который в присутствии самого дьявола мог сказать о одержимом: «Приведите его ко мне сюда»? Тут был мальчик, одержимый дьяволом, и никто не мог изгнать беса, а Христос спокойно, с божественным авторитетом, говорит: «Приведите его ко мне сюда». Да, сказать эти слова мог бы любой человек, но это отнюдь не значит, что он в силах что-нибудь сделать. Однако, когда Христос запретил дьяволу, то сказано: бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Возлюбленные, в этом и есть чудо подлинного христианства. в том, что Христос не только показал нам пример идеальнейшего человека, Он не только взошел на гору и преобразился, нет, Он сошел в долину, где ты и я находимся. Да, нас, мертвых по преступлениям и грехам, Он снизошел, чтобы оживотворить. Нас, тебя и меня, находящихся под властью князя мира сего, которые были по природе чадами гнева, Он, богатый милостью по великой любви, которую возлюбил нас, отказавшись от славы, которую имел, сошед с горы Фавор, Он нас оживотворил. Но как же Он это совершил? Каким же образом спас Он тебя и меня? О, неизреченная любовь Христова! В час Своей славы, там на горе Преображения, Он видел меня в долине единородного сына Адама в лице отрока, избитого, окровавленного, раненого, измученного, беспомощного. Он жалился над нами и сошел, чтобы взыскать и спасти нас, заблудших овец. Мои дорогие радиослушатели, какая чудная весть! Последний Адам, единородный сын Божий, Агнец Божий, спасает беспомощного, единородного, греховного сына Адама. Он берет эту заблудшую овцу в свои могучие руки и несет ее на гору Голгофу. Там на кресте он понес твой грех и мой грех. Там он взял твое и мое место. Там он был изъявлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. О, дорогие мои, как можно не любить такого Спасителя, который от всего отказался? Все отдал, даже свою жизнь, последнюю каплю своей драгоценной крови, чтобы ею искупить нас. Пусть Господь тебе поможет сейчас немедля принять Его как твоего заместителя и спасителя. Ибо все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас.